Глава 32. Вернувшись домой и найдя у себя на столе записку сестры, Нехлюдов тотчас же поехал к ней. Это было вечером. Игнатий Никифорович отдыхал в другой комнате, и Наталья Ивановна одна встретила брата. Она была в черном шелковом платье по талии, с красным бантом на груди, и черные волосы ее были взбиты и причесаны по-модному. Она, очевидно, старательно молодилась для ровесника мужа. Увидав брата, она вскочила с дивана и быстрым шагом, свистя шелковой юбкой, вышла ему навстречу. Они поцеловались и, улыбаясь, посмотрели друг на друга. Совершился тот таинственный, невыразимый словами, многозначительный обмен взглядов, в котором все было правда. И начался обмен слов, в котором уже не было той правды. Они не видались со смерти матери. «Ты потолстела и помолодела», — сказал он. У нее сморщились губы от удовольствия. «А ты похудел». «Ну что, Игнатий Никифорович?» — спросил Нехлюдов. «Он отдыхает. Он не спал ночь». «Много бы тут надо сказать, но слова ничего не сказали, а взгляды сказали, что то, что надо бы сказать, не сказано». «Я была у тебя». «Да, я знаю, я уехал из дома. Мне велико, одиноко, скучно. А мне ничего этого не нужно, так что ты возьми это все, то есть мебель, все вещи». «Да, мне сказала Аграфена Петровна. Я была там. Очень тебе благодарна, но...» В это время лакей гостиницы принес серебряный чайный прибор. Они помолчали, покуда лакей расставлял чайный прибор. Наталья Ивановна перешла на кресло против столика и молча засыпала чай. Нехлюдов молчал. «Ну что ж, Дмитрий, я все знаю», — с решительностью сказала Наташа, взглянув на него. «Что ж, я очень рад, что ты знаешь. Ведь разве ты можешь надеяться исправить ее после такой жизни?» — сказала Наталья Ивановна. Он сидел, не облокотившись, прямо на маленьком стуле и внимательно слушал ее, стараясь хорошенько понять и хорошенько ответить. Настроение, вызванное в нем последним свиданием с Масловой, еще продолжало наполнять его душу спокойной радостью и благорасположением ко всем людям. «Я не ее исправить, а себя исправить хочу», — ответил он. Наталья Ивановна вздохнула. «Есть другие средства, кроме женитьбы. А я думаю, что это лучшее. Кроме того, это вводит меня в тот мир, в котором я могу быть полезен». «Я не думаю», — сказала Наталья Ивановна, — «чтобы ты мог быть счастлив». «Дело не в моем счастье. Разумеется, но она, если у ней есть сердце, не может быть счастлива, не может даже желать этого». «Она и не желает. Я понимаю, но жизнь, что жизнь? Требует другого. Ничего не требует, кроме того, чтобы мы делали, что должно», — сказал Нехлюдов, глядя в ее красивое еще, хотя и покрытое около глаз и рта мелкими морщинками, лицо. «Не понимаю», — сказала она, вздохнув. «Бедная, милая, как она могла так измениться?» — думал Нехлюдов, вспоминая Наташу такую, какая она была не замужем, и испытывая к ней сплетенные из бесчисленных детских воспоминаний нежные чувства. В это время в контору вошел, как всегда, высоко неся голову и выпятив широкую грудь, мягко и легко ступая и улыбаясь, Игнатий Никифорович, блестя своими очками, лысиной и черной бородой. «Здравствуйте, здравствуйте», — проговорил он, делая ненатуральные, сознательные ударения. Несмотря на то, что в первое время после женитьбы они старались сойтись на «ты», они остались на «вы». Они пожали друг другу руку, и Игнатий Никифорович легко опустился на кресло. «Не помешаю я вашему разговору?» Нет, я ни от кого не скрываю то, что говорю, и то, что делаю. Как только Нехлюдов увидал это лицо, увидал эти волосатые руки, услыхал этот покровительственный, самоуверенный тон, кроткое настроение его мгновенно исчезло. «Да, мы говорили про его намерение», — сказала Наталья Ивановна. «Налить тебе?» — прибавила она, взявшись за чайник. «Да, пожалуйста. Какое, собственно, намерение?» «Ехать в Сибирь с той партией арестантов, в которой находится женщина, перед которой я считаю себя виноватым», — выговорил Нехлюдов. «Я слышал, что не только сопровождать, но и более...» «Да, и жениться, если только она этого захочет». «Вот как! Но если вам не неприятно, объясните мне ваши мотивы, я не понимаю их». «Мотивы те, что женщина эта, что первый шаг ее на пути разврата», — Нехлюдов рассердился на себя за то, что не находил выражения. «Мотивы те, что я виноват, а наказана она». «Если наказана, то, вероятно, и она не невинна». «Она совершенно невинна». И Нехлюдов с ненужным волнением рассказал все дело. «Да, это упущение председательствующего, и потому необдуманность ответа присяжных. Но на этот случай есть Сенат». «Сенат отказал». «А отказал, то, стало быть, не было основательных поводов кассации», — сказал Игнатий Никифорович, очевидно, совершенно разделяем известное мнение о том, что истина есть продукт судоговорения. «Сенат не может входить в рассмотрение дела по существу. Если же действительно есть ошибка суда, то тогда надо просить на высочайшее имя». «Подано. Но нет никакой вероятности успеха. Сделают справку в министерстве. Министерство спросит Сенат, Сенат повторит свое решение, и, как обыкновенно, невинный будет наказан». «Во-первых, министерство не будет спрашивать Сенат», — с улыбкой снисхождения сказал Игнатий Никифорович, — «а вытребует подлинное дело из суда. Если найдет ошибку, то и даст заключение в этом смысле. А во-вторых, невинные никогда, или, по крайней мере, как самое редкое исключение, бывают наказаны. А наказываются виновные», — не торопясь, с самодовольной улыбкой, говорил Игнатий Никифорович. «А я так убедился в противном», — заговорил Нехлюдов с недобрым чувством к зятю. «Я убедился, что большая половина людей, присужденных судами, невинна». «Это как же?» «Невинны просто в прямом смысле слова, как невинна эта женщина в отравлении, как невинен крестьянин, которого я узнал теперь в убийстве, которого он не совершал, как невинны сын и мать в поджоге, сделанном самим хозяином, которые чуть было не были обвинены». «Да, разумеется, всегда были и будут судебные ошибки. Человеческое учреждение не может быть совершенно». «А потом огромная доля невинных потому, что они, воспитавшись в известной среде, не считают совершаемые ими поступки преступлениями». «Простите, это несправедливо. Всякий вор знает, что воровство нехорошо, и что не надо воровать, что воровство безнравственно», — со спокойной, самоуверенной, все той же несколько презрительной улыбкой, которая особенно раздражала Нехлюдова, сказал Игнатий Никифорович. «Нет, не знает. Ему говорят, не воруй, а он видит и знает, что фабриканты крадут его труд, удерживая его плату, что правительство со всеми своими чиновниками в виде податей обкрадывает его, не переставая». «Это уже и анархизм», — спокойно определил Игнатий Никифорович значение слов своего Шурина. «Я не знаю, что это, я говорю, что есть», — продолжал Нехлюдов. «Знает, что правительство обкрадывает его, знает, что мы, землевладельцы, обокрали его уже давно, отняв у него землю, которая должна быть общим достоянием. А потом, когда он с этой краденой земли соберет сучи на топку своей печи, мы его сажаем в тюрьму и хотим уверить его, что он вор. Ведь он знает, что вор не он, а тот, который украл у него землю, и что всякое возмещение того, что у него украдено, есть его обязанность перед своей семьей.
Не понимаю.
А если понимаю, то не согласен. Земля не может не быть чьей-нибудь собственностью. Если вы ее разделите, — начал Игнатий Никифорович с полной и спокойной уверенностью о том, что Нехлюдов социалист, и что требования теории социализма состоят в том, чтобы разделить всю землю поровну, а что такое деление очень глупо, и он легко может опровергнуть его. Если вы ее нынче разделите поровну, завтра она опять перейдет в руки более трудолюбивых и способных. Никто и не думает делить землю поровну. Земля не должна быть ничьей собственностью, не должна быть предметом купли и продажи или займа. Право собственности прирожденно человеку. Без права собственности не будет никакого интереса в обработке земли. Уничтожьте право собственности, и мы вернемся к дикому состоянию, — авторитетно произнес Игнатий Никифорович, повторяя тот обычный аргумент в пользу права земельной собственности, который считается неопровержимым и состоит в том, что жадность к земельной собственности есть признак ее необходимости. Напротив, только тогда земля не будет лежать в пусте, как теперь, когда земледельцы, как собака на сене, не допускают до земли тех, кто может, а сами не умеют эксплуатировать ее.
Послушайте, Дмитрий Иванович, ведь это совершенное безумие. Разве возможно в наше время уничтожение собственности земли? Я знаю, это ваш давнишний конек, но позвольте мне сказать вам прямо.
И Игнатий Никифорович побледнел, и голос его задрожал. Очевидно, этот вопрос близко трогал его. Я бы советовал вам обдумать этот вопрос хорошенько, прежде чем приступить к практическому разрешению его.
Вы говорите про мои личные дела?
Да, я полагаю, что все мы, поставленные в известное положение, должны нести те обязанности, которые вытекают из этого положения, должны поддерживать те условия быта, в которых мы родились и унаследовали от наших предков, и которые должны передать нашим потомкам.
Я считаю своей обязанностью... Позвольте, не давая себя перебить, продолжал Игнатий Никифорович, я говорю не за себя и за своих детей. Состояние моих детей обеспечено, и я зарабатываю столько, что мы живем, и полагаю, что и дети будут жить безбедно. И потому мой протест против ваших поступков, позвольте сказать, не вполне обдуманных, вытекает не из личных интересов, а принципиально я не могу согласиться с вами. И советовал бы вам больше подумать, почитать.
Ну уж вы мне предоставьте решать мои дела самому и знать, что надо читать и что не надо, — сказал Нехлюдов, побледнев, и, чувствуя, что у него холодеют руки, и он не владеет собой, замолчал и стал пить чай.